Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Здравствуйте, Андрей Константинович.
И член фракции ЛДПР. Здравствуйте.
Да, это важно.
Да, это важно.
7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит и Москва». И наш телеграмм «Говорит и Москва бот». Так что можете уже свои вопросы нашему гостю, уважаемые слушатели, задавать. В Государственной Думе как раз несколько часов назад выступал Юрий Чайка. Или, наверное, продолжает еще выступать?
Нет, он уже завершил свое выступление в рамках правительственного часа, который у нас обычно проходит по средам.
Как раз мы обращаем внимание на то, что Чайка критикует Росавиацию. И Чайка вообще критикует госпрограмму обеспечения безопасности полетов, которая, оказывается, не соответствует международным требованиям, потому как не актуализировалась с 2008 года. Далее он приводит цитату, что статистику 2017 года по прокурорским проверкам от полетов отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных ученых центров, аннулировано 160 летных свидетельств. Кроме того, Генпрокуратура выявила более 400 гражданских самолетов с изменениями в типовой конструкции, без проведения исследований и сертификации работ. А как вообще у нас самолеты летают?
Вот вы знаете, действительно, после этого хочется задать вопрос, как летают. Если говорить вообще в целом о выступлении генерального прокурора, должен вам сказать, что у нас, когда выступает министр вот в рамках правительственного часа, знаете, иногда за 20-минутное выступление не всегда-то понятно, собственно говоря, что мы будем обсуждать. Надо сказать, должен, вот лично мое личное такое эмоциональное впечатление, и, в принципе, мне показалось, что это впечатление всех депутатов Госдумы, доклад, который был продемонстрирован генеральным прокурором, был очень лаконичный, но очень конкретный, и вот обнажил, как мне кажется, в принципе, те основные проблемы в обществе, которые на сегодня существуют.
А этого раньше не знали.
О которых мы и говорим. Вы знаете, вот, честно говоря, несмотря на то, что доклад был посвящен трудовым отношениям и нарушению вообще трудовых отношений, конечно, больше всего поразило именно то, с чего вы начали. То, что касается Росавиации, что оказывается, с 2008 года Россия обязана утвердить правила Международной конвенции о безопасности полетов. 11 лет этого, за 11 лет это не произошло. Более того, вообще самое интересное, это в другом даже. В том, что не могут определить ответственного в рамках всей страны, там, Минтранса или Росавиации, кто же ответственное лицо, в какой должности должен быть человек, для того, чтобы, собственно говоря, отвечать за вот организацию вот этой госпрограммы по обеспечению безопасности. Я подозреваю, что просто никто не хочет с этим, видимо, связываться. Или кто-то не может на себя принять такого рода решение. При том, что глава Росавиации, должен вам сказать, он уже вообще-то на должности тоже, по-моему, лет 10. И странно, что человек, возглавляющий это ведомство, до сих пор не выполнил, собственно, те требования, которые определялись.
Так вы же сами я так говорите, понимаю, что
и президентом.
Ну, никто не назначен.
Никто не назначен.
Так а вот кто мне должен назначать-то?
Назначать, видимо, должен, видимо, или глава Росавиации, или, может быть,
по процедурам. А то есть даже никто не знает, Минтранс. Кто должен назначать этого человека.
В том-то и дело. Вот видите, мне вы сколько вопросов задали. Такой же вопрос у нас был бы, мы бы с удовольствием задали генпрокурору, но я так понимаю, и он до конца не знает, как на это ответить.
Любопытно.
Это, вы знаете, часть вот коллективной безответственности и каких-то пробелов в правительстве, которые мы на сегодняшний день имеем. Поэтому, конечно, не случайно вот эти ужасные цифры, что там 400 самолетов, которые, компоновка в которых менялась, хочу просто повторить еще раз эти цифры, без лицензии, 500 лишено, значит, пилотов отстранены от полетов. Поэтому, конечно, когда возникают вот такие аварии, может быть, они как с Суперджетом или как прежние аварии, которые были, когда вот наглядно предоставляется такая информация, как была представлена сегодня генпрокурором, понимаешь, что дело далеко не в технике. И очень жаль, что у нас
в Государственной
Думе впервые об этом.
Ну как, мы там до конца тоже не знаем, в чем дело.
И мы не знаем, и очень отрадно, что впервые, наверное, генеральный прокурор сказал о том, чего раньше не говорилось. видимо, уже наболело.
То есть, получается...
И я думаю, что мы в рамках Комитета по безопасности обязательно эти вопросы, конечно, поднимем.
Ну, хорошо, то есть правильно я понимаю, что как-то авиаотрасль просто, получается, она существует как бы, есть эксплуатация по, есть, точнее, как, аннотации по эксплуатации воздушного транспорта, есть какие-то многостраничные тома, как должны себя вести летчики,
да,
есть
верно.
Что-то такое, за что отвечает аэропорт, а в целом, как таковой, госпрограммы, нету.
Нет, я понимаю так, что есть некая программа или некие акты ведомственные о том, какая должна быть система безопасности в целом авиационная, но она, как было подчеркнул, еще раз хочу это сказать, генпрокурор, не соответствует международным требованиям. И мы, приняв эту конвенцию, до сих пор не привели в соответствие нашу российскую программу авиационной безопасности международным. Поэтому нас, видимо, критикуют в том числе и в других странах, потому что мы просто элементарно не выполняем эту систему безопасности. И, конечно, я думаю, как раз генпрокурору надо тогда поставить вопросы перед президентом, да и он как генпрокурор, возглавляющий ведомство, которое надзирает за соблюдением законности в Российской Федерации, должны, мне кажется, Министерство транспорта привести в то самое состояние, которое заставит, наконец-то, их принять те или иные меры. К сожалению, вот эта инертность, очень много, кстати, случаев в Минтрансе, где многие ведомственные акты там годами принимались, как, допустим, в свое время в Госдуме приняли закон, кстати, тоже касается вопроса безопасности транспорта, только она касается в целом транспортной безопасности, и авиационной, и железнодорожной, и автомобильной. Был принят закон, в том числе для... противодействие терроризму, он так называется, закон о транспортной безопасности.
Это после ситуации в Домодедове.
Было. Там было несколько ситуаций, понятно. Он каждый раз вносились теракты. Изменения. Mm-hmm. Наиболее мощные изменения были в 2014 году. Реально он вступил в силу, ну, я имею в виду, не юридически. Юридически вступил в силу он там где-то через 3 месяца после принятия. А вот вступил в силу, чтобы это на практике реализовывать спустя 4 года.
Почему?
Потому что правительство в течение 4 лет среди различных министерств и ведомств не могло согласовать огромное множество ведомственных актов, которые требовал такого рода.
Может быть, проблема в том, что у нас просто забюрократизированное слишком государство, и получается, что вроде бы много начальников, но главного начальника над начальниками нет,
который бы взял на себя ответственность. А мне кажется, дело просто в политической воле и воле управленцев, которые находятся в правительстве, в том числе на уровне, наверное, в целом всего правительства, когда касается вот таких вот болевых вопросов, потому что здесь... Понимаете, вопрос безопасности, это же надо взять на себя ответственность, а не здесь переложить ее, ну, невозможно.
Но вы же
человек
сами
или
помните.
Отвечает за нее, или не отвечает.
Я вам приведу
и мы
в пример...
на примере авиационной безопасности видим, что никто этим не хочет
через
заниматься.
Даже менее чем через сутки после того, как, через несколько часов после того, как произошла трагедия в аэропорту Шереметьево с самолетом сухой Суперджет Су авиакомпании Аэрофлот, появились некие источники, которые стали говорить, что это пассажиры виноваты. В том, что они мешали другим пассажирам, потому что брали свои вещи.
Брали свои вещи, да, конечно, я тоже читал это и видел на различных каналах, и телевизионных, и не только. Ну, всегда хочется переложить ответственность, а в том-то и дело,
так,
что...
Так кому вопрос, это кто переложи... это пытался на пассажиров переложить эту ответственность?
Ну, это, я думаю, первая реакция была на критику, я думаю, это со стороны могло быть Росавиации. Вот после того, что я услышал от генпрокурора, попытка себя реабилитировать в глазах общественности, было только с их стороны. Более того, ведь Росавиация эксплуатирует суперджеты. Если мы сейчас, на сегодняшний день, вдруг, оказывается, выясняется, что эти самолеты самые ненадежные с точки зрения там, периодических поломок, то почему об этом молчит Росавиация? Почему не принимает меры?
А у вас просто есть ответ,
в свое время, это? Когда... Ну, какая? Здесь же, знаете, тоже многие, я думаю, чиновники, не только, в том числе в авиационной компании, делали, наверное, лет 10 назад такие серьезные заявления, что вот Суперджет, это наш российский, он там заменит нам много чего. Но это делалось в тот момент, когда никто не думал, что могут наступить санкции, и все считали, что какого-то противодействия со стороны Запада у нас не будет. А когда... это стало происходить, и это стало более наглядным, потому что вдруг все задумались, а что, если вдруг? Вот если вдруг мы уже наблюдаем в суперджетах, вдруг понимаем, что а если американцы предпримут какие-то шаги, такие же, как они предприняли в отношении компании Highway, там, китайской, да, оказывается, что суперджет-то, там только планер российский, а вся остальная начинка-то...
Иностранная.
И это ужасно, конечно. Поэтому будем надеяться, что вот новый самолет, который разрабатывает, МС-21,
Ну, там тоже проблемы с композитом
тем же самым. В Иркутске, да. Ну, да, там тоже есть, видимо, какие-то проблемы. Жаль, конечно, что уже мы не эксплуатируем наши прежние самолеты, которые отличались высокой степенью надежности. Но, к сожалению, двигатели которых потребляли столько топлива, что никакая экономика бы, наверное, не выдержала. И надо было тогда всем миром датировать полеты этих самолетов.
Вот генпрокурор сейчас выступил. Вот дальше он сказал... Прокурорские проверки были. От полетов отстранили столько-то пилотов. Прекратили деятельность двух аж авиационных учебных центров. Соответственно, это центры, которые готовили тот самый летный состав. А вот дальше по процедуре что? Вдруг и депутаты скажут, давайте поговорим об этом. Действительно, мы же не знали. В правительстве скажут, что-то действительно не так. Что дальше должно произойти?
Если я вообще буду касаться Генеральной Думы. Ну и вообще я буду касаться Государственной Думы. Я сейчас, что касается Генерального прокурора. Ага. Есть, я так понимаю, определенные процедуры в прокуратуре. Они, значит, с Генеральной прокуратуры, как правильно, отсылают соответствующие требования в министерство и затем следят за их выполнением. И по идее, правительство, председатель правительства в случае нарушения этих требований должен принимать какие-то кадровые решения. Раз. Но кадровые решения — это самое простое. Взять кого-то, выгнать. Надо все-таки серьезно сесть и просто назначить ответственного, наделить соответствующими полномочиями, наверное, министра транспорта, которые привели бы в соответствующее СТСН, вот эту госпрограмму, касающуюся безопасности перелетов.
Целый что штат касается... вице-премьеров, которые курируют ту или иную отрасль.
Да, ну вот, наверное, с них и буду спрашивать. Я думаю, еще какие-то решения примет президент, потому что генпрокурор наверняка будет докладывать президенту по этой ситуации. В моем понимании, по моей информации, которая есть, там расследование не завершено. Прокуратура продолжает изучать этот вопрос, и, я думаю, будет там со стороны различных ведомств представлены разного рода доклады. Будем надеяться, что после них последуют конкретные решения. Угу. Что касается Государственной Думы, то, безусловно, в рамках тех полномочий, которые есть, а мы именно законодательный орган, ну, я так понимаю, что с точки зрения вопросов авиационной безопасности должны внесены быть соответствующие изменения в закон о транспорте, если... Те нормы закона, которые существуют, а мне кажется, закон все предусматривает, в том числе и работу над ратификацией известного соглашения, должны внести какие-то поправки, которые просто заставят выполнить. В том числе и, возможно, связать это и с административным кодексом, и с уголовным,
Не связано это, с вашей точки зрения, Андрей Константинович, что вот такая ситуация сложилась, потому что рынок, будем говорить так, он монополизирован. То есть было бы больше авиакомпаний, было бы больше спроса, например, они бы конкурировали за качество, по качеству, за пассажиров, за дешевизну билетов и так далее. Что сама конкуренция является собой, значит, улучшение той или иной сферы. А если рынок монополизирован, то можно договориться.
Да, действительно, вы совершенно правы. Известна компания, которая монополизировала, по сути дела, весь рынок. Это тот самый случай, когда стремление как у государства какого-то отрасли экономики
лучше контролируется.
Ни к чему хорошему не привело. У них, знаете, какой аргумент обычно у монополистов? Ну, другие же не справляются, а потому что условия соответствующие не созданы. Хотя, с другой стороны, и часто тоже к этому факту обращается, была компания Transair, она в чистом виде была частная. В итоге разорилась, и кое-кто в бегах находится, насколько мне известно. Вот. Ну, трудно здесь правильный найти консенсус, потому что, с другой стороны, если посмотреть на Западе, то практически в каждой стране с определенной периодичностью национальные перевозчики банкротят. Вот если даже возьмем Соединенные Штаты, там было в свое время American Airlines, там в 60-х годах разорилась.
Потом United Airlines.
Потом там United. Значит, Дельта вот летает только бедная, там последние лет 25, и то там разные слухи о ее финансовых возможностях. Да, но, опять же, я к чему и говорю, но при этом в Америке, не знаю, еще, наверное, компании 50, наверное, существует, достойных, которые осуществляют перевозки внутри страны, и где самолеты летают чаще, чем Россия, наверное, там в десятки раз.
Что мешает сделать рынок более, скажем так, массовым здесь? Если вы тоже подтверждаете, что чем больше компаний, тем, возможно, выше качество оказываемых услуг, потому что просто они между собой будут конкурировать.
Я думаю, что Это позиция уже несколько лет такого государствления по многим направлениям. Проводит правительство Российской Федерации и не делает, видимо, никаких выводов. Поэтому претензии, проблемы, видимо, надо адресовать в их адрес.
Есть еще одно заявление Юрия Чайки. Он говорит, что НКО нужно считать иноагентами, если их финансируют иностранцы через структуры Российской Федерации. Я цитирую. «Считаем, что необходимо внести поправки закона, дополнить положениями, позволяющими вносить в реестр иностранных агентов при получении ими финансирования от российских юрлиц, учредителей которых иностранцы. Вроде как российская структура, но по сути управляют процессами иностранные граждане», пояснил Юрий Чайка. НКО действительно так опасно для Российской Федерации?
Ну,
вот если они диабетикам, например,
знаете,
помогают,
была история в Саратове. По отношению к НКО, для примера, в Соединенных Штатах Америки существуют более драконовские законы, чем у нас в России. Это я вам ответственно заявляю. Это раз. Второе. 82 миллиарда рублей за прошедший год было переведено на счета НКО, которые считаются иностранными агентами. Государство обязано контролировать любое финансирование, которое идет вне России. Да, были определенные требования к НКО, еще где-то лет 5-6 назад внесены в закон, но значит, продолжаются постоянные попытки каким-то обойти его образом. И в том числе просто создаются российские юрлица, но учредителями в которых являются иностранцы, которые занимаются вроде как другой деятельностью, значит, не той, что НКО, но тем не менее финансируют. И непонятно, почему мы должны это допускать? Потому что совершенно очевидно, что действия западных спецслужб на сегодняшний день во многих странах мира, в том числе, осуществляются через
называемые НКО. Ну, мы, получается, НКО. Все НКО считаем, скажем так, прикрытием для спецслужб или нет? Я вам просто приведу пример. Была история с диабетиками, которым помогала какая-то некоммерческая организация по получению этих лекарств. Прикрыли историю. Теперь, значит, разворачивается ситуация сложная с получением, например, бесплатных лекарств для ВИЧ-инфицированных. Говорят, что слишком низкая закупочная цена.
А кто компании говорит, отказались. Евгения, кто говорит это?
Я вам даже сейчас могу найти эту новость. Хорошо.
Так, а нет, дело в том, что я-то не против той новости, которая говорится. Вы знаете, я был инициатором закона, как его называют, об устойчивом, надежном интернете. Вот вы знаете...
Изоляция Рунета это еще,
да. И в итоге ее называли изоляцией.
Так.
В итоге, значит, называли его суверенным, называли автономным. Вы знаете, вот когда с теми критиками законопроекта мне приходилось разговаривать, я вдруг понимал одну простую вещь, что никто закон не то чтобы не читал, даже в руки не брал. Мне вот кажется так же вот с такого рода заявлениями. Просто НКО не очень хотят быть подконтрольными государству, поэтому я вот эти все заявления о диабетиках, о ВИЧ-инфицированных, я всегда отношусь через определенную призму доверия к той информации, которая преподносит.
А чему мы можем доверять тогда? Потому что государство говорит?
То, что касается иностранных агентов, я больше склонен доверять государству, а не представителям западных НКО. Почему? Потому что иностранные НКО, и мы это наблюдали на протяжении всех цветных революций, которые были в странах СНГ, в Европе, сейчас мы это наблюдаем, в Южной Америке.
Прошу прощения, то есть НКО, который условно может помочь, я прошу прощения, то есть НКО, которым вызывается, например, помогать, точнее, организации, которые у нас называют НКО, вызывается помогать, например, ВИЧ-инфицированным при получении каких-то лекарств, она теоретически может угрожать национальной безопасности.
Нет, не так, не передергивайте. Просто есть требования закона, каким образом это НКО должно быть зарегистрировано. Это раз. Второе, есть требования закона, как оно может получать из-за рубежа денежки. Два. Ну, хотим немножко ужесточить, чтобы был контроль также денежных средств, которые поступают со стороны российских юрлиц, но где иностранцы и учредители. Ведь никто не против этого. Друзья мои, ну, выполняйте требования закона. Поэтому, если при проверке никто ничего не нарушает, то ради бога. А если вы хотите другим путем перечислить деньги, прикрываясь этим, что вы для диабетика, а что вам мешает? Ну, выполнить требования закона и провести деньги так, как надо.
Скажет, а коррупция в государстве? А скажет нам, а ты с нами поделись, тогда мы тебя пустим на рынок.
Коррупция, причем мы же говорим о том, что они должны быть в реестре и должны отчитываться о всех деньгах, которые получают. Причем тут коррупция? Ведь многие хотят выйти из-под контроля этого закона, а это неправильно. Все должны находиться под контролем закона.
Вот
Бутина прилетела в Соединенные Штаты, по мнению американского ФБР, не зарегистрировалась иностранным агентом. А, все. Ее посадили.
Почему Российская Федерация ей решила не помогать адвокатами?
У нас, допустим, если иностранцы приезжают в Россию, у нас нет задачи, нет закона, который обязывал бы их регистрировать как иностранный агент, если они занимаются не туристической деятельностью. У американцев, если ты приехал не по туризму, да, а ты, допустим, занимаешься, даже не добываешь каких-то секретов, но ты занимаешься изучением того, что не связано с твоей непосредственной поездкой, тебя могут засадить на год.
Если
и это
со
принято у них
заключишь.
В 50-х годах, когда они считали, что коммунисты наступают там, на Америку. То есть я, по идее, если прилетаю в Америку не с туристическими целями, с другими, должен еще прийти там, в специальное бюро и зарегистрироваться. Вот я.
А почему мы сравниваем себя? Вот вы постоянно, какой бы я вам вопрос ни задала, вы говорите, а в Соединенных Штатах Америки? А вот там?
А
вот
потому там что еще... нас всегда обвиняют, нас, Россию,
кто?
Государственную Думу, власть в том числе обвиняют в том, что мы ведем себя весьма нелиберально. И возвращаясь, я буду несколько раз, вот, когда вот такой разговор все-таки садится к тому такому громкому закону, инициатором, который был по устойчивости Рунета, потому что всегда стараются в любом хорошем деле найти какую-то заковырку, как вот вы видите даже вот такую вот деликатную вещь, ну, не вы используете, а ссылаясь на новость, диабетики, ВИЧ-инфицированные, такое возникает ощущение,
новости.
Что...
Мы оперируем новостями.
Ну, так они потому, что перечисляли деньги не в соответствии с законом. Ну, приведите в состояние предприятия, куда вы переводите эти деньги, зарегистрируйте в Минюсте, получайте деньги, помогайте, никто же не мешает.
То есть вы думаете,
они
что
не
это...
зарегистрировались, к ним пришли и спросили, вот вам перевели 5 миллионов долларов, вы куда эти деньги потратили? На диабетиков. Подождите, а чего вы не зарегистрировались в реестре? Ну, мы же диабетикам помогаем.
Артем говорит, 847-й, тогда будет справедливо при каждом появлении Брилева, Соловьева, Андреева на телевидении будем писать иностранный гражданин.
Не, подождите, мы сейчас не говорим вообще про гражданцев, мы говорим про иностранных агентов, мы говорим про тех, кто не является гражданами. И вот это вот пример Соловьева, Брилева и кого еще?
Андреевой.
И Андреевой. Ну, это некорректный пример, это другая история.
7373948.
Я, кстати, знаете что? Кстати говоря, опять же, возвращаясь к тому либерализму, который журналисты любят. Я в свое время в отношении одному из известнейших ведущих телевидения, старейшего, предложил на его примере запретить работать на телевидении людей, имеющих двойное там, или тройное гражданство. Вы не представляете, что значит. Все... От «Эхо Москвы» до самого, значит, левого толка средства массовой информации меня обвинили там в ущемлении журналистского права.
Что плохого?
Зато тут же журналисты, когда узнают, если у кого-то там слухи ходят, есть какое-то другое гражданство, то тут же друг на друга набрасывают.
Ну, а что плохого, если у человека несколько
Ну, есть гражданство, а что здесь такого? Я, кстати, был, я единственный был инициатором законопроекта, который был принят подписан президента о том, что человек, имеющий или вид на жительство, или второе гражданство, обязать уведомить миграционную службу.
А если меняет? Это
не, а если это не сделает,
да,
то его посадят.
Ну,
это меняет очень много государства.
Что именно?
На случай чрезвычайных обстоятельств войны. Должно понимать, кто является гражданином, а кто нет. Почему?
Многие ваши коллеги в Государственной Думе отчитались об этом.
А в Государственной Думе вообще невозможно быть, иметь
вид на
жительство.
Знакомые ваши люди, хорошо.
Я некоторых знаю, которые великолепнейшему. А я вам скажу, в течение года после принятия законопроекта 850 тысяч человек, сейчас, может быть, увеличилось, отчитались о том, что они являются гражданами другого государства.
В случае войны что?
В случае обстоятельств государства, СМЕРШ, КГБ, спецслужбы должны понимать, кто лоялен государству, а кто нет. Потому что если вы принимаете гражданство Великобритании, там, Соединенных Штатов Америки, даешь присягу, в соответствии с которыми обязан с оружием в руках защищать интересы этого государства. Мы же не можем этого... позволить себе не
так
знать,
тогда нужно,
кто
в принципе,
с кем.
Запретить?
Зачем запрещать? Нет. А если мы воевать ни с кем не будем?
А так вдруг собираемся.
Ну, в Америке, опять же...
Опять в Америке.
Запрещено иметь двойное гражданство.
Напомню, на всякий случай, что эта радиостанция говорит «Москва», а не говорит «Америка». У нас в гостях Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Андрей Луговой у нас в гостях, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции ЛДПР. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит и Москобот», а твиттер «Собака говорит и Москва». Несколько ваших вопросов, уважаемые слушатели, готовы мы принять. Здравствуйте. Наденьте наушники.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич. Да,
добрый день.
Пожалуйста.
Вот есть печальная статистика, которая свидетельствует, что за последние 20 лет в Российской Федерации количество крупных авиапроисшествий с фатальными исходами, за исключением терактов и вот таких других вещей, больше, чем в США, Европе и Китае вместе взятых. Вот, например, за последние 20 лет, 23 у нас таких крупных катастроф, погибло 1184 человека. А там Европа вся, США, Китай, у них все меньше, чем у нас. Вот вам что-нибудь известно, что у нас проанализирована вот эта ситуация, приняты конкретные меры там по подготовке пилотов, форма оплаты их труда там, качество используемого авиапарка. Есть какой-то единый план, чтобы навести порядок?
Спасибо.
Спасибо за вопрос, очень хороший. Я, конечно, не склонен подтверждать или опровергать эту статистику, но надеюсь, что слушатель корректно привел цифры. Я думаю, что вы совершенно правы, что вот этот последний случай с суперджетом и действительно участившиеся случаи разного рода неполадок, а ровно как и информацию, которую впервые, кстати, мы услышали от генпрокурора, что Россия не соответствует международной конвенции о безопасности авиационных перелетов, ну, совершенно точно заставить прежде всего президента, это однозначно, принять соответствующие меры и отдать соответствующие поручения, результатом которым будет в короткий период времени добиться, в короткие, там, я условно говорю, в короткие, это, конечно, в краткосрочной перспективе вряд ли, наверное, возможно, это наверняка уйдет, может быть, год, может быть, два. Ну,
если 11 лет конвенцию не подписывают, менее, может быть, еще 11 лет не будут,
да,
подписывать и
летать. Да, будем надеяться, что этого не будет. Ну, и как орган законодательной власти, Государственная Дума, Комитет по транспорту, даже просто немедленно, просто с завтрашнего дня приступить к работе и контролю за соблюдением требований закона исполнительной власти.
Угу. Есть еще заявление Валентина Матвиенко, спикера Совета Федерации, который говорит, что Совет не будет менять законы после ситуации с Рауфом Арашуковым. Важно качественно соблюдать уже имеющиеся и наладить правоприменительную практику, заявила Валентина Матвиенко. И как раз рабочая группа рассмотрела предложение по ужесточению процедуры проверки кандидатов в члены Верхней Палаты Парламента и пришла к выводу, что действующего законодательства достаточно для отсеивания людей с сомнительной репутацией. Но Арашуков-то прошел.
Ну, это вопрос, конечно, к тому региону, в котором он прошел, потому что есть же формальные вещи, есть неформальные. Да, человек может быть кристально честным, кристально чистым, но по своим морально-нравственным качествам, хотя это очень субъективная вещь, не соответствует. Поэтому это, конечно, в том числе находиться должны и на совести законодательных собраний, которые отправляются.
А как же Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, которая наверняка проверяет людей, которые будут работать?
Есть требования там закона, там разные, там не может быть человек, по-моему, сенатором-депутатом, если он привлекался по оттяжкой статьи выше.
А если просто были подозрения, то ну и ладно.
Да? Ну, а подозрения, вы же знаете, это же такое. Мы же все стремимся к правовому государству. Мы все говорим о презумпции невиновности. Так, Евгений? Так. Ну и как? Ну вот кто-то сказал, есть какие-то подозрения. Ну вот другой. А вот здесь уже все зависит от того, кто принимает решение. Если вот я был бы уполномоченным человеком принимать решение, будь к примеру, я губернатором, и я бы принимал решение, кого от себя отправить в Сенат, ну, в Совет Федерации, для меня подозрения были бы равносильны решению суда. Ну а кто-то, видимо, закрывает на это глаза. С чем это может быть связано? Конечно, с коррупцией. Потому что подозрительные типы, извините за выражение, да, они, конечно, для решения вот такого рода вопросов, а Рашука, видимо, был таким подозрительным типом, как и его, видимо, отец, который вместе они в итоге всей семьей там арестованы. Ну вот пусть совесть теперь болит у того, кто принимал такое решение по Рашукову. А действительно, с точки зрения... Ну, на самом деле, закон, вот, кто должен быть сенатором, депутатом Госдумы, ну, там все предусмотрено, это, в принципе, соответствует...
Но это неформальность?
Международной практике. Нет, я думаю, неформальность. Международной практике. Что проверяют обычно? Проверяют все, что связано с судим, не судим. Проверяют вопросы соответствия доходов, расходов.
Ну, понимаете, просто еще? Интересно, что, например, при принятии студентов в какую-нибудь военную академию или еще куда-то, там до седьмого колена смотрят, чтобы никакие родственники не фигурировали в списках там уголовников или еще чего-то. Это студенты, которые, возможно, условно, он даже с отцом не общается, а его могут не взять тогда... на этом основании.
Нет, согласен. Но это речь идет человек-то на госслужбу, где вся его деятельность, в том числе,
а
о тех людях, которые... Сейчас я объясню. Да. Связано будет в том числе с допуском там,
гостайне
не только третьей степени,
ну, как не обязательно депутат,
ну и гораздо, да и вообще. А это вот как раз конфликт
интересов. У него даже
интересов.
Образования не было,
это
напоминает
же,
Мишель.
Это же выборы. Извините, у нас сейчас и мэрами, и губернаторы могут быть избраны лица волеизлиянием народа. Хотя у спецслужб может быть к ним вопрос.
То есть надо у народа спросить теперь, почему сенатор Арашоков стал сенатором?
Мире. Нет, ну, конечно. А избирали кого? От кого Арашоков был? Я даже не помню. От законодательного собрания региона или от губернатора? Вот вы можете вспомнить? Я не могу, к сожалению.
Надо найти.
Ну, я без Стёба вам говорю это. Надо посмотреть. Если избирало ЗАГС собрание, ну, тогда пусть избиратель в следующий раз соответствующим образом отнесется к тем избирателям, кто Арашокова отправил. Или губернатору. Который его отправил, а теперь сидит, наверное, и чешет там себе голову, мягко говоря.
Константин С. говорит, а вот теперь приведите пример США, который вы так любите. Там примеров с Арашоковым, простите, нет.
Ну, откуда мы знаем, что нет у них примеров? Слушай, у них там полно всяких. Это кто, кстати, говорит?
Это Константин говорит.
А, мне показалось, Константин Эрнст. Это не Эрнст?
Нет, просто Константин.
Я ослышался, думаю, неужели Константин Львович решил прокомментировать. Да, есть такие случаи. Есть и полно. И очень даже много. Но я просто их не знаю, мы за ними же не отслеживаем. Просто
полно.
Одно дело у нас. Их полно, и в Европе полно, в Китае полно. Там вообще расстреливают вон пачками целыми.
У Арашокова даже образования не было. О чем речь, говорит Вермишель?
Ну, я думаю, что закон, который существует, он вполне приемлем. Другое дело, кто при отправлении Арашокова в Совет Федерации его нарушил. Потому что если у него, конечно, не было там высшего образования, или у него там не было, хотя я не знаю, является ли высшее образование препятствием. Я могу, кстати, пример привести. Вот в городе Усть-Илимске мэром стал
домохозяйка.
Да. Это мой помощник, кстати. Угу. Да, она возглавляла координационное отделение ЛДПР в Усть-Илимске. Она среднее образование. Вы знаете, вот 2 месяца работаем мэром. Ну, вообще прекрасно, великолепно работает. Всем рекомендую в Усть-Илимск слетать и посмотреть, как работают мэры от ЛДП.
Рауф Арашоков, если вдруг кто не помнит, тот Карачаево-Черкесии.
От Карачаево-Черкесии. Но если серьезно говорить, то, конечно, законно достаточно, еще раз хочу подчеркнуть. Угу. Другое дело, вот когда вот эта процедура шла, его рекомендации в соответствующий орган, кто на что-то вот один глаз закрыл? Конечно, надо с этим разбираться. Я думаю, Совет Федерации какие-то все-таки меры в этой связи предпринимает.
Ну, сенаторов у нас все-таки народ не избирает.
Да. Сенатор отправляет по 2 человека от каждого региона. Губернатор. Ну, губернатор-то избираемый, значит. И когда идет губернатор... Стоп. Губернатор, когда выставляет себя на выборы, он же 3 человек, вот идет там, Иванов на губернатор, и он говорит... Петров, Сидоров, Николаев. Это вот из этих 3 кандидатов я кого-то одного отправлю сенатором. От себя губернатора любимого. Угу. А законодательное собрание избирает...
Карачаево-Черкесия говорит, наш человек, конечно.
Сенаторов народ избирает от законодательного собрания прямо напрямую.
Я говорю, и народ Карачаево-Черкесии, поэтому с него спрос получается. Почему? Ну... Он говорит, отправляем. Рауф Арашоков.
Ну, в том числе и с народа. Ну, как спрашивать, с народа не спросишь. Ну, так вот волеизлияние такое было.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Да-да.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот генеральный прокурор не осветил такой вопрос авиационной безопасности? Вот вокруг авиационной базы 15 километров не разрешаются помойки, а Алексинский карьер... расширился еще на 63 гектара и занял первое место в России по объему мусора. Как вот это сходится? Почему Министерство обороны поддерживает этот протест, а ЧАЭКа не поддерживает? Не соблюдает закон в правовом государстве.
Говорилось там что-нибудь про эту тему?
Да, не, на самом деле, вот про помойки в связке с аэропортом не проводилось, но... Ведь было много тем поднято генпрокурором. Отдельной темой он, безусловно, обращал внимание на вопросы экологии, связанные в том, что вот с этими протестами и с мусорками. А что было, что они внимательно за этим наблюдают. Но, с другой стороны, Тоже понимать надо. Вот была эта мусорка, ее там 30 лет загружали чем-то. Угу. Но это же одномоментно не уберешь. Нужно выделить на это хотя бы какое-то время. Другое дело, что надо было лет 10 назад...
Или перенести мусорку в другое место.
А перенести ее как уже перенесешь? Ее и не перенесешь. Поэтому, конечно, впервые, наверное, за последние 2 года, наверное, столько работы проведено в борьбе с этими свалками, сколько, наверное, за последние 20 лет не было. Жаль, что это они стали делать 10 лет назад. И странно, что никому это в голову не пришло. А теперь, конечно, это дошло такого критического... уровня протеста, что никто с этим справиться не может. Мы то там, то сям слышим историю. А я здесь поддерживаю. Если у вас есть какая-то информация о вот мусорке в Алексино, не очень понимаю, где это, пожалуйста, можете отправить мне на официальном сайте моем Луговой Андрей Константинович, есть моя почта. Пишите туда обращение, обязательно вам отреагирую на имя генерального прокурора.
Это в 70 километрах от Москвы находится Алексинский карьер. Так, продолжается тема из Карачаево-Черкесии. Григорий из СПБ говорит, губернатор выбирает парламент, но здесь мы можем пойти дальше. А парламент это кто? Это депутаты, которых выбирают люди. Все равно все в нашем разговоре.
Ну, мы говорили, да, в ряде северокавказских республик действительно и губернатора парламент выбирает. Потом парламент же еще и отправляет в Совет Федерации. Ну, такой закон каждый субъект вправе принять для себя индивидуальную историю. На Сером Кавказе была принята такая именно история, где выбирает парламент, потому что, видимо, мне кажется, в каждом из этих парламентов существует опасение, что могут быть проблемы при прямых выборах губернатора. Мы этим сталкивались об этом в 90-е годы, столкновение кабардинцев с балкарцами, карачаев с черкесами, которые, слава богу, уже в таком проявлении нет, но все равно, так или иначе, потенциально всегда этим можно воспользоваться и при выборах губернатора.
Интересен еще момент, что 25 мая Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр заболеванием и внесла ее в обновленную редакцию международной классификации заболеваний по соседству с азартными играми. Почему я вам привожу это заявление? Потому что вы были еще инициатором закона,
да, это моя законопроекта любимая тема
по поводу букмекеров по азартных играм.
Моя любимая тема.
Так,
и за что? Последний год
нашли
я занимаюсь...
способ, как вылечить людей от зависимости?
Нет, мы как раз на сегодняшний день, я вообще сам, слава богу, не игроман и не люблю это дело. И мне кажется, те инициативы, которые я вместе с коллегами предпринимал, были направлены как раз на то, чтобы косвенно в том числе влиять на вот эту проблему, о которой говорит ВОЗ. Более того, нами сейчас готовится поправка. Во всем мире, кстати, это принято. Там, где играют в казино, допустим, ну, в каких-то резервациях называем, или букмекерство, где распространено на всей стране, то... существует такая система, когда человек, понимая, что он много проигрывает, пишет, условно я сейчас вам говорю, пишет заявление, значит, в саморегулируемой организации, которая контролирует букмекерские конторы, что я вот прошу в течение там года, значит, на эмоциональном подъеме люди обычно пишут, не допускать меня к игре в азартные игры. И во всем мире это работает.
То есть, понятно, что человек...
А потому что, да, если он написал это заявление, то ему точно никто никогда не даст сделать ставку. Я сам об этом, честно говоря, узнал недавно только. Я просто не очень представлял, как это осуществляется.
Ну, вот онлайн-казино уже прекрасно существует.
Да, но онлайн-казино – это из истории нелегального бизнеса. И мы как раз принимали как раз поправки, которые с точки зрения букмекерства и тотализаторов... создают условия, чтобы человек, кто любит ставить на спорт, чтобы ставил на легальных сайтах, легальных букмекерских конторах. Еще полтора... Нет, с ними сейчас достаточно ведется активная борьба.
Можно победить все зеркала в интернете.
Ну, победить зеркала может тогда, когда заработает как раз законопроект об устойчивом и надежном интернете. Опять к нему. Потому что система блокировок, которая там предусмотрена, не та, которая сейчас есть по IP-адресам, а через специальные средства противодействия угрозам, просто положит...
И Даркнета тоже не будет существовать,
онлайн, вы считаете? Не будет, потому что по специфическому трафику все... они будут блокироваться. Они даже не блокироваться будут. На них невозможно будет что-то делать. Они будут так медленно работать, что ты хоть там 100 ставок сделать, хоть там сотни миллионов рублей, оно от этого быстрее не заработает. Это, к слову, о законопроекте об устойчивом и надежном интернете, а не так, как вы представляли многие противники этого законопроекта. Поэтому я здесь согласен с тем, что вот ВОЗ принял такое решение. Угу. Это ужасно. Я считаю, правильное решение было в свое время, что все казино вот, и все, что касается игровых автоматов, были выведены в резервации. Их несколько в стране. Заработало, мы знаем, Красной Поляне. А работают потихонечку в Приморье, где-то еще работать не знаю. Да, допускается деятельность букмекерских контор, но ряд поправок, которые принимаются в последний год, ну, правда, вам они достаточно жесткие, но они обеспечивают работу только легальных букмекерских компаний.
Что проще которые... регулировать, то и регулируется.
Ну, конечно. Наверное, но при этом эти компании выполняют определенные там социальные функции. Они на сегодняшний день обеспечивают целевые отчисления в адрес спорта и Российской Федерации.
Понимаете, просто не получится ли это так, как условно было с, там, в конце существования Советского Союза с сухим законом? Вроде бы приняли, да, но при этом производство спирта только росло, только подпольное.
Не-не, вот я с вами совершенно согласен, здесь не перегнуть. Что я имею в виду? Когда вот было принято решение казино-то все закрыть, то, конечно, на первый взгляд создались условия для там, подпольных, даже не нелегальных, а более такое слово правильно, подпольных казино. Но здесь многое зависело от работы правоохранительных органов. И, я думаю, долго очень они там перестраивались. Но, вы знаете, вот статистика, я ее, к сожалению, не смогу сейчас привести, но та статистика, которая есть в Министерстве внутренних дел, и, кстати, генеральный прокурор мы от них получали, когда занимались вот поправками в закон об азартных играх, она говорит о том, что вот выявляемое подпольное казино, их процент значительно сокращается. Надеюсь, он сокращается просто, ну, реально, а не потому что пишут, что кого-то
закрыли. Русский инженер говорит, русское лото тоже может провоцировать игроманию, а Григорий из СПБ в Беларуси, вот, например, казино не запрещены, будем отрубать белорусский интернет?
Нет, а причем интернет мы не будем, это казино с интернетом не имеет
ничего. Ну, как онлайн-казино?
Но онлайн-казино, еще раз говорю, это нелегальное, то, с чем и Федеральная налоговая служба, и Роскомнадзор борются, они их периодически блокируют. Понятно, что возникают зеркала и
Телеграм,
так далее.
Телеграм, Роскомнадзор
VPN,
тоже блокирует уже
VPN
год с лишним.
После того, как в 2021 году заработает окончательно закон об устойчивом интернете, поверьте, ни один ресурс, который будет решением суда заблокирован, работать не будет, кто бы это ни был. Онлайн-казино или любой самый мега-крутой мессенджер. Точка.
Юрий говорит, так это же закон, получается, об отключении граждан от информации.
Нет, есть решение суда, есть решение закона Государственной Думы о запрещенном контенте. Педофилия, терроризм, экстремизм, детский суицид, мы это блокируем. Это блокируем. Есть закон, который требует от любого мессенджера предоставлять по решению суда информацию. Отказали предоставить информацию. Будьте любезны,
почему
решение суда и до
кишит,
свидания.
Кишит вот этими всякими плохими группами, ресурсами и прочими.
А это вопрос к владельцам контактов и владельцам операторов связи, которые должны вообще следить с точки зрения запрещенного контента, и который это не делает, потому что требует дополнительных финансовых вложений. А во всем мире, кстати говоря, во всем мире все это возлагается именно на операторов, на провайдеров, где они как морально, нравственно, социально ответственные бизнесмены должны с этим бороться. А у нас
зачем
все на государство
валит. Подождите, вы секундочку, вы сказали, что вот будет решение суда, нельзя это будет избежать. Я вам привожу в пример тот же самый Телеграм, который Роскомнадзор по решению суда пытается заблокировать, но ничего не получается.
А я вам объясняю, не получается, потому что технологии блокировок через IP-адреса
устарели. То есть пока мораль, а потом уже решение суда, правильно я понимаю? До 21 года мораль. Вы говорите, что бизнесмены должны
не.
с морально-нравственной точки зрения подходить
не,
к этому оператору.
Подождите. Реестр составляет по решению суда Роскомнадзор. И этот реестр предоставляет в том числе операторам связи. Блокируют и Роскомнадзор, и операторы связи. Но по решению суда. Но если новые системы VPN-блокировок существуют, с которыми ну, невозможно бороться, ну, нападающий всегда впереди защищающийся.
24 мая Иннокентий напоминает. Каскад из 60 спутников, запущенных компанией SpaceX в рамках глобального интернет-проекта Starlink. Спасибо Илону Маску. К 2025 году будет работать небесный Wi-Fi. И можете блокировать сколько хотите, говорит Иннокентий.
А вот молодой человек не очень в курсе работы всей этой системы. Я ему расскажу. Так. Сейчас за интернет платим кто? Я, вы, да? Угу. Через там провод, через телефон. Так. А когда будет эта система, мы с вами работать не будем, мы платить не будем. Каждый сайт, если он хочет быть внутри интернета, должен денежку заплатить владельцу вот этой вот системы.
Ну,
а уж
владельцы платить.
Системы, поверьте мне, они наверняка создадут условия, и об этом говорит и Цукербекер, или как он правильно, Цукербек. И Илон Маск. Угу. И более того, кстати говоря, Великобритания, по нашему примеру, чтобы вы понимали, уже внесен закон в парламент о создании один в один структуру, только называется по-другому, как Роскомнадзор. Так вот, эта система создающаяся, она не позволит находиться запрещенному контенту в интернете. Хочет этого человека или не хочет. Потому что они уже там будут наверху блокировать. Потому что платить будут сайты.
И жизнь станет
безопаснее,
извините
меня, если порно-сайт какой-то решит появиться, то он должен прийти и, значит, тем, кто обеспечивает, показать Илону Маску. Угу. Они уже будут принимать решение. Но решение все равно будет государство принимать. Если... Эта система, она все равно юридически будет находиться где-то в Америке, в Финляндии, в России. Значит, то государство будет принимать. А весь мир наконец-то понял, что надо вообще смотреть, что распространяется в сети интернет и каким образом. Когда и все идут в том числе нашим путем.
7373948 это телефон прямого эфира. То есть вы считаете, что это все равно повысит как-то безопасность? Просто конечно. Если говорить о том, что раньше не было интернета, но при этом преступники существовали, алкоголики, наркоманы существовали, насильники существовали, педофилы тоже существовали.
Так, и в чем вопрос?
Вы говорите, что вот будет, значит, у нас более безопасный интернет, и значит,
нет,
что общество будет
то,
более защищено?
Преступники существовали всегда, но дело в том, что через интернет, допустим, сколько случаев, по-моему, около 1000 случаев в год в России, когда там юноши заканчивают жизнь самоубийством, потому что входят в разного рода группы в интернете, где это призывают это делать. И... Раньше это успешно блокировали. Когда была создана система вот так называемых обхода блокировок, VPN-ов так называемых, или вот этих зеркал всяких, то все.
А кто-то говорит, что проще всего обвинить как раз некие группы в том, что люди именно поэтому.
Не, но это доказанная вещь.
Кончая жизнь
самоубийством. Никто же не говорит, это оттуда. Просто смотрели, когда после смерти разбирались, и вдруг выяснялось, что они были активными участниками этих групп. Более того, уже нарабатывается практика, где владельцев этих сайтов периодически находят и сажают.
Юрий говорит, он будет просто более безопасным для власти.
Да нет, прекратить. Причем тут более безопасным для власти? Что власть такая? Вот мне, я во власти депутат. Сегодня меня избрали, завтра меня не изберут. Тоже я об этом
избрали.
Не думаю. Но у каждого свои подходы к этому. Я думаю, что так власть, она народом избирается. Власть же не оторвана от народа, по идее.
И, то есть это мы с вами, оказывается,
но
хотим.
Но чуть что, власть, если происходит теракт, тут же, как пропустили террористов. А как террористы к мессенджеру обращаются и говорят,
и
по нашей информации, вся передача
значит, надо
сообщений.
Людям вырвать языки, потому что люди просто общаются вот так.
Не-не, просто террористы, там группа террористов, когда в Санкт-Петербурге был взрыв в метро, они общались путем телеграмма.
И что?
К телеграмму обратились. Так. Что же говорит телеграмм? Сказали, ребята, дайте, пожалуйста, они сказали, не дадим.
И
все. И два человека свинтили из России. Один закончил, смертник был, парочку там, по-моему, я сейчас дословно не говорю.
Ну, это тогда телефоны надо запретить, потому что
террористы
могут телефоном
общаться. Да нет, вы предоставьте информацию,
можешь
будет определить их передвижение, чтобы спецслужбы им. Они взяли, свинтили за пределы, находятся в одной стране.
У нас был в гостях Андрей Луговой, он член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, представитель фракции ЛДПР. Спасибо, Андрей Константинович,
что
пришли.
Спасибо большое. Спасибо, Евгений.